Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Ольга Шохина.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. Правозащитники обеспокоены ростом в России числа преступлений на почве национальной ненависти. Находящийся в Праге президент США Джордж Буш выступит на международной конференции по демократии и безопасности. Группировка басков-сепаратистов «ЭТА» со среды прерывает перемирие с властями Испании. Правозащитники обеспокоены ростом в России числа преступлений на почве национальной ненависти. Среди пострадавших в основном граждане Азербайджана, Узбекистана, Армении, а также стран Африки. Как заявил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, наибольшее число подобных преступлений совершается в Москве, затем идут Петербург и Нижегородская область.
Статистика преступлений за 5 месяцев превышает аналогичные периоды за 3 года практически вместе взятые. Характер преступлений становится все более агрессивным. Скинхеды, национал-радикалы нападают демонстративно в людных местах. К сожалению, у нас очень пассивно общество, и этим пользуются национал-радикалы. И еще об одной особенности хотелось сказать. Ряд депутатов Государственной Думы Российской Федерации, представители законодательных собраний регионов стали открыто покровительствовать нацистам, лидерам национал-радикальных группировок.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Александр Брод. Президент США Джордж Буш проведет в Праге переговоры с руководством Чехии по вопросу о размещении в этой стране элементов американской системы ПРО. Эти планы США вызвали жесткую реакцию со стороны Москвы. В понедельник президент России Владимир Путин заявил о готовности перенацелить российские ракеты на Европу. В ответ госсекретарь США Кондолиза Райс подчеркнула, что безопасность Европы неотделима от безопасности Соединенных Штатов. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес предлагает выборочную изоляцию как одну из возможных мер в ответ на угрозы со стороны России.
Если демократические государства не воюют друг против друга, тогда что делает эта страна, которая угрожает перенацелить ядерные ракеты на Европу в Большой Восьмерке, клубе индустриальных демократических стран?
Сказал президент Эстонии во время встречи в Праге с участниками конференции по проблемам демократии и безопасности.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль отверг критику международной правозащитной организации Amnesty International в связи со строительством стены безопасности на западном берегу Иордана. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Равшан Гусейнов.
Вице-премьер Израиля Шимон Перес заявил, что в годы палестинской интифады к наибольшим потерям среди гражданского населения привели акции палестинских террористов-смертников, проникавших на территорию страны с западного берега Иордана. По его словам, со дня возведения стены резко сократились террористические нападения палестинцев. «Строительство стены сохранило жизни десятков, если не сотен людей», — сказал Перес. Amnesty International призвала Израиль ликвидировать армейские блокпосты и заморозить строительство еврейских поселений на оккупированных территориях Западного берега, а палестинцев прекратить террористические акции против израильских граждан. В заявлении Министерства юстиции Израиля отмечается, что Amnesty International намеренно искажает картину, лишь вскользь упоминая право Израиля на защиту своих граждан и опасность палестинского террора для гражданского населения. В период только второй интифады 2000 года было совершено более 26 тысяч терактов, в результате которых погибли 1060 израильтян и более 6 тысяч человек получили ранения. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Группировка басков-сепаратистов «ЭТА» со среды прерывает перемирие с властями Испании. В опубликованном в сегодняшнем номере баскской газеты заявлении «ЭТА» говорится о намерении сепаратистов возобновить вооруженную борьбу за создание независимого государства басков. Перемирие группировка объявила в марте 2006 года, однако после того, как в декабре в результате взрыва в аэропорту Мадрида погибли 2 человека, правительство прервало мирные переговоры с сепаратистами. Конгрессмену-демократу от штата Луизиана Уильяму Джефферсону предъявлены официальные обвинения в преступном сговоре, вымогании взяток, попытках помешать следствию. Всего в обвинительном заключении перечислены 16 нарушений федерального закона, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
В августе 2005 года во время обыска в доме конгрессмена Уильяма Джефферсона в его холодильнике нашли $90 000. Ранее помощник конгрессмена Брэд Фейфер признался, что вымогал взятки от имени своего босса. Видный бизнесмен Вернон Джексон сознался, что давал Джефферсону взятки в размере от 400 тысяч до $1 000 000 для того, чтобы конгрессмен помог ему заключить выгодные сделки в Нигерии и других африканских странах. Оба преступника согласились сотрудничать со следствием, и за это срок заключения был сокращенным, соответственно, до 8 и 7 лет. Сам Уильям Джефферсон, если его признают виновным, по всем 16 пунктам обвинения может получить до 235 лет тюрьмы. Конгрессмену 63 года. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
В Грозненском районе Чечни при обстреле боевиками двух машин с сотрудниками правоохранительных органов ранен милиционер. Нападение произошло в окрестностях селения Беркарт-Юрт в понедельник. В тот же день в Курчуловском районе был обстрелян автомобиль ФСБ. Пострадавших нет. На севере Сахалина произошел крупный разлив нефти. В Ахинском районе нефть в течение нескольких дней выливалась из старой разведочной скважины. Рядом с ней экологи обнаружили большие ямы с топливом. Загрязнен прилегающий участок леса. Нефть попала также в речку Пельтун, в которую сейчас на нерест идет рыба. В Москве на Новодевичьем кладбище сегодня пройдет панихида по Мстиславу Ростроповичу на 40-й день после его смерти. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», будут присутствовать вдова музыканта Галина Вишневская, его дети и другие родственники. Напомню главные новости. Правозащитники обеспокоены ростом в России числа преступлений на почве национальной ненависти. Находящийся в Праге президент США Джордж Буш выступит на международной конференции по демократии и безопасности. Группировка басков-сепаратистов «ЭТО» со среды прерывает перемирие с властями Испании. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Ставрополе усилены меры безопасности. Власти опасаются беспорядков на межнациональной почве. Удастся ли американскому президенту договориться о размещении противоракетных систем в Европе? Джордж Буш прибыл в Чехию. Первый пункт своего центральноевропейского турне. Сегодня Всемирный день защиты окружающей среды. Какие экологические проблемы являются самыми актуальными для России? И голодовка предпринимателей в Санкт-Петербурге. Чего добиваются представители малого бизнеса? Эти темы – самые интересные в свежих газетах, спорт, экономика и многое другое в нашей программе. В эти минуты в Ставрополе проходят похороны двух местных студентов, убитых неизвестными в ночь на воскресенье. Правоохранительные органы города переведены на усиленный режим несения службы. Власти опасаются массовых беспорядков на межнациональной почве. Среди местных молодежных группировок получила распространение версия, согласно которой это преступление – кровная месть выходцев с Кавказа за гибель чеченского подростка, студента гуманитарного института Гелани Атаева во время массовой драки 24 мая. Одна из жертв воскресного убийства, 19-летний Виктор Чадин, был студентом этого же вуза и однокурсником Атаева. В то же время родственники погибшего 24 мая чеченского мальчика распространили информацию, согласно которой он был забит до смерти именно милиционерами уже после массовой драки, которая, по их мнению, не носила межнационального характера. За развитием событий следит наш корреспондент в Ставропольском крае Лада Леденева.
Лидер Союза славянских общественных организаций Ставрополья Владимир Нестеров не исключает, что убийство студентов является местью за убитого Гелани Атаева, сообщили интернет-издания. Еще 25 мая мне позвонили люди и сказали, что среди чеченцев ходят разговоры, что за одного убитого они убьют 20 русских. Мы этого боялись, поэтому я два дня назад встретился с представителями чеченской диаспоры, которые нас заверили, что все под контролем. Но в 12 часов ночи со 2 на 3 июня истекли 9 дней с убийства Атаева. По мусульманскому обычаю через 9 дней начинается кровная месть. И в половине первого были убиты двое парней, цитирует Владимира Нестерова центральное интернет-издание. Однако в ГУВД Ставропольского края заявили, что студенты стали жертвами грабителей, говорит начальник пресс-службы Край ГУВД Виктор Игнатьев.
Ранение в спину, ножевые. На бытовой с целью завладения сотового телефона, это самая первая версия, которая отрабатывается.
Это убийство не может быть кровной местью, потому что всем участникам драки известно, кто именно убил Гилани Атаева, рассказал Радио Свобода дядя убитого Ибрагим Гунуев.
Первый удар милиционер нанес ему по гортани. Была переломана гортань у него. И заковали после этого наручники, закинули УАЗик, сверху накинули еще двоих побитых мальчиков, и они его в таком виде катали по городу. Привезли на место драки, скинули, убедились, что он мертв, сняли наручники, раненых забрали в больницу, а этого забрали в морг. Не госпитализировали на то, что ребята, которые лежали сверху него, которых они закинули в УАЗик, они говорили, вот он умирает, дайте ему помочь. Милиционеры отвечали, нам давно будет меньше, ничего страшного. И он умер прямо у них в машине. И вот убийство двух студентов в воскресенье никак не может быть кровной местью, так как все участники этой драки знают, что его убили милиционеры.
Есть версия и у отца погибшего чеченского студента Руслана Атаева, который ссылается на слова свидетелей.
Они в казино играли в игры, не поделили деньги, они между собой подрались. Один, знаешь, пырнул с другого ножом, он упал. Вышел друг упавшего, выхватил нож и ударил этого. Один ударил другого, потом третий ударил от того, кто ударил первого. Все. Фоторобот по всему городу развешен.
Как рассказал Руслан Атаев, 24 мая милиция ранила из пистолета в ногу еще одного студента Заурбека Ахматова, заступившегося за Гилани, а затем возбудила в отношении него уголовное дело. По свидетельству очевидцев, массовая драка 24 мая началась у местного казино выяснением отношений один на один. Около 8 часов вечера в ней уже участвовали около 20 человек. А затем каждая из сторон звонками сотовых телефонов подтянула подкрепление. К 10 вечера в драке участвовало, по разным оценкам, от 100 до 400 человек. В ход шли доски и бейсбольные биты. Дерущиеся выкрикивали «Аллах Акбар». По официальной версии ставропольских властей, которую поддерживает и полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, драка произошла на бытовой почве.
Драка случилась на почве, значит, чисто бытовой. Никакой межнациональных, значит, дел, никаких там межнациональной розни здесь нет. Поэтому хотелось бы, чтобы средства массовой информации, значит, и другие те, которые заинтересованы придать, значит, этому событию какой-то, значит, национальный цвета, успокоились. Здесь работают следственные органы, значит, виновные будут установлены, наказаны. Я думаю, что на этом надо ставить точку.
Сообщил журналистам заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе Сулейман Вагапов. Между тем, власти Ставропольского края опасаются, что похороны двух русских студентов закончатся антикавказскими погромами и просят населения сохранять спокойствие. Милиция Ставропольского края переведена в усиленный режим несения службы.
Тут столько ходит, а то все слухи и домыслы. То и мешают и следствиями, мешают работе правоохранительных органов. Ничего властника ни от кого не скрывают. Да, случилось убийство. Есть тяжелейшее это происшествие. Убийство двух молодых людей. Следствие работает, установят. А сейчас говорить кавказский след, это нет никаких оснований пока говорить об этом. И тот, кто надуманно вот эту ситуацию раскручивает, это заранее брать на себя ответственность, разжигать это ненужные дела. Надо дать спокойно работать милиции, дать возможность милиции, прокуратуры сегодня отработать. Вот что сегодня требуется. Помощь нужна, любая маломальская информация нужна. А не это сегодняшнее разжигание, она ничего не даст. Разжечь можно любые массовые беспорядки, а вот остановить и отвечать за это, то придется же все равно.
Заявил Радио Свобода секретарь Совета безопасности Ставропольского края Василий Бельченко. Тем временем на интернет-форумах появились призывы 5 июня, в день похорон двух ставропольских студентов, прийти на так называемый «сход славян», который пройдет на площади Ленина в Ставрополе и вполне может завершиться массовыми беспорядками. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Праге президент США Джордж Буш начнет с чешским руководством переговоры о возможности размещения в этой стране элементов системы противоракетной обороны. Сразу после этого Буш прилетит в Польшу с аналогичной целью договориться о размещении систем ПРО и только затем примет участие в главном, с формальной точки зрения, событии этой поездки – саммите «Большой восьмерки» в Германии. Сейчас с нами на прямой связи Прага мой коллега Кирилл Кобрин. Добрый день, Кирилл.
Здравствуйте, Марк. Скажите, пожалуйста... Надо сказать, что в визите Буша и в событиях, связанных с этим визитом, есть два аспекта, две стороны. Первое – это демонстрации, которые ожидали вчера и сегодня противников размещения американских радаров на чешской территории и вообще антиглобалистов и анархистов. Однако эти демонстрации вчера практически не состоялись, были только две акции, они были... в той части города, которая ближе к президентскому дворцу, в самый последний момент запретили демонстрантам заходить в Град и проводить там акции, и поэтому, в общем, хотя организаторы демонстраций и этих акций были возмущены поведением городских властей, тем не менее, все обошлось довольно мирно. На сегодня, кстати говоря, запланирована еще одна демонстрация, на этот раз сторонников американской политики и сторонников размещения американских радаров на чешской территории. Гораздо более интересный аспект политический. Дело в том, что визит Джорджа Буша, как мы все знаем, проходит в довольно нервной обстановке, которой предшествовала так называемая война слов и резкие заявления Владимира Путина, в частности, по поводу размещения, возможного размещения американской системы ПРО в Восточной Европе. Так вот, сегодня Джордж Буш выступит с речью, это будет в 4 часа по местному времени, и ожидается, что, наверное, американский президент ответит каким-то образом на довольно действительно резкие высказывания Владимира Путина. Ну, а что касается общественного мнения в Чехии, то, конечно, здесь оно расколото, и довольно многочисленная часть общества выступает против того, чтобы радары были размещены на чешской территории. Марк?
Спасибо, Кирилл. На прямой связи из Праги, куда прибыл с визитом президент США Джордж Буш, был мой коллега Кирилл Кобрин. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае сегодня проходят похороны двух подростков, убитых неизвестными в ночь на воскресенье. В городе усилены меры безопасности. Власти опасаются беспорядков на межнациональной почве. В Грозненском районе Чечни при обстреле боевиками двух машин с сотрудниками правоохранительных органов ранен милиционер. Президент США Джордж Буш, находящийся с визитом в Чехии, сегодня выступит в Праге на международной конференции по демократии и безопасности. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Открытие фестиваля «Кинотавр» – московская презентация проекта Йоко Оно «Одиссея таракана». В памяти Йорга Иммендорфа, эссе Бориса Парамонова «Великий инквизитор и лихой человек». Эти и другие интереснейшие события культурной жизни за минувшую неделю сегодня в 2 часа дня, как всегда по вторникам, в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень». На прошлой неделе, общаясь с журналистами стран «Большой восьмерки», президент Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность вывоза за границу биообразцов человека. Запрет на их транспортировку 28 мая ввела Федеральная таможенная служба. Отвечая на вопрос «Коммерсанта», глава государства объяснил, что в такой чувствительной вещи, как вывоз биоматериалов, должны быть правила, которых в России якобы нет. Между тем, как пишет сегодня издание, в ответ на эту реплику правила существуют. Со мной в студии Валерий Шабаева, и с ней мы обсудим эту статью в «Коммерсанте» и эту тему. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Итак, что же, какие конкретные примеры приводит «Коммерсант» в ответ на недоуменную фразу Владимира Путина?
Что касается правил, прежде всего. Итак, правила участия России в проведении клинических исследований новых препаратов регулируются постановлением правительства от 16 июня 2005 года о порядке ввоза и вывоза лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения. Вывоз биообразцов по запросам организаторов клинических исследований, а это могут быть как зарубежные, так и отечественные научные институты, которые участвуют в совместных исследованиях, происходит на основании писем Минздравсоцразвития от 15 декабря 2002 года и 15 мая 2004. На основании этих документов Росздравнадзор уполномочен выдавать разрешение на вывоз биоматериала, там должен быть указан номер протокола исследования, наименование организации исследования, организации получателей биообразцов, номенклатура ввозимых биообразцев, количество единиц и вид упаковки. Член экспертного совета по лекарственным средствам при администрации президента Павел Твердохлеб разъяснил, что вывоз биообразцов за рубеж неизбежен. Для сокращения сроков испытания нового препарата необходимо как можно больше участников, и для этого существуют мультинациональные исследования. В них принимает участие несколько десятков стран.
Помимо этих правил, «Коммерсант» говорит и о конкретных случаях, когда именно международные программы обмена биоматериалами помогли спасти жизни конкретных людей.
Да, совершенно верно. И для этого издание обращается к специалистам. Так, например, генеральный директор фармакологической компании «Алмедис» привела, Наталья Кокетелашвили, простите, привела пример из области онкологии. Противоопухолевый аппарат «Гливек» 4-5 лет назад начинался с клинического исследования. Сейчас же в России это стандарт для лечения пациентов с хроническим миелолейкозом, онкологическим заболеванием крови, и это жизнеспасающий препарат, который действительно помогает тысячам больных. Павел Твердохлёб привел другие примеры. Сегодня Россия вовлечена в программу оказания помощи больным сахарным диабетом, так называемого типа 2. 350 пациентов принимают участие в программе. Их биообразцы регулярно поступали на анализ в западные клиники, где устанавливалась реакция организма на препараты. Они имеют возможность лечиться только благодаря этой программе. А из-за таможенного запрета 29 пациентов так и не были включены в исследование, хотя в течение 30 дней ожидали терапии, что для диабетика крайне сложно. Такая же ситуация сложилась с программами по лечению больных рассеянным склерозом. Сегодня для 5 пациентов лечение отменено. Невозможно мониторить их безопасность. Еще хуже дело обстоит с программами лечения рака молочной железы. На фоне сотен пациенток, проходящих успешное лечение, 20 человек из-за запрета на вывоз биообразцов в исследование не включены. Между тем, опухоль прогрессирует, а они не могут получить качественную медицинскую помощь. Зав. Отделения общей гематологии Государственной детской клинической больницы Михаил Масчан привел другой пример. Операции по пересадке костного мозга в России стали делать 5 лет назад. Ежегодно удается сделать до 100 подобных пересадок. В прошлом году было сделано 70 операций. Каждая потребовала отправки биообразцов в единственный международный банк данных доноров костного мозга, который находится в Германии. По анализам крови россиян им подбирали донора. И это реальные спасенные жизни.
Спасибо, Валерия. Очень интересная статья. Валерия Шабаева и сегодняшний «Коммерсант» о конкретных последствиях для больных российских детей, которые повлек запрет на вывоз из России биоматериалов, установленный Федеральной таможенной службой. Вы слушаете «Свободу в полдень». На Ближнем Востоке сегодня вспоминают события 40-летней давности, надолго изменившие политическую карту региона. Утром 5 июня 1967 года израильская авиация нанесла удар по египетским военным аэродромам, практически полностью уничтожив ВВС этой страны. Часом раньше израильские войска вошли на территорию Египта, Сирии и Иордании. Так началась шестидневная война, в результате которой Египет потерял Синайский полуостров и сектор Газа, Сирия – Голанские высоты, а Иордания – западный берег реки Иордан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
К развязыванию войны 1967 года приложили руку обе стороны. Если арабские страны, соседи Израиля, заключили военные союзы с целью уничтожения еврейского государства, сам Израиль объявил своей целью создание Великого Израиля, который должен будет включать в себя часть территорий арабских государств. В 1967 году соответствующие соглашения были подписаны Египтом, Иорданией и Ираком. Египтом были предприняты конкретные меры, блокирован выход Израиля к Красному морю. 22 мая Египет объявил о закрытии Акапского залива для израильских и других судов, которые поставляли Израилю стратегические грузы. В начале 1967 года сирийская армия усилила бомбардировку израильских деревень, и Египет разместил 80-тысячную армию у границы с Израилем, рассказывает Йоаш Цидон, в то время подполковник ВВС Израиля. Вопрос заключался в том, сумеем ли мы защитить свои границы от такого многочисленного врага на различных направлениях. Ответ был нет. Однако израильский генштаб решил эту проблему несколько нетрадиционным путем. Накануне израильские СМИ распространили дезинформацию о том, что военнослужащие в боевых частях получили увольнение. Таким образом, создавалось впечатление, что Израиль к войне не готов. А 5 июня около 8 утра практически вся израильская авиация поднялась в воздух и нанесла превентивные удары по всем крупным египетским военным аэродромам. Время для атаки было выбрано идеально. Несколько минут, когда ночные экипажи покидали самолеты, а дневные заступали на боевое дежурство. Говорит Яло Шавит, бывший майор ВВС, участник атаки на египетские аэродромы. В этих эскадрильях были подробные фотографии военно-воздушных баз, количество и расположение взлетных полос, наблюдательные вышки, бомбовые склады. Все цели на базе офицеры заучивали наизусть. Таким образом, за короткое время были уничтожены египетские ВВС, и Израиль получил полное господство в воздухе. Затем израильская армия начала наступление силами пехоты и танков на четырех направлениях. Газа, Абу-Агила, Аль-Кантара и Шарм-аш-Шейх. 6 июня израильские войска выбили иорданский гарнизон и захватили весь Иерусалим. Иорданская армия была вынуждена отступить. В тот же день Совет Безопасности ООН потребовал прекращения военных действий, однако израильские войска продолжили наступление. Видя, в каком катастрофическом положении оказалась египетская армия, президент Гамаль Абдель Насер отдал приказ о немедленном отводе войск на западный берег Суэцкого канала. 10 июня израильские войска нанесли удар по Сирии и заняли Голанские высоты. В тот же день СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем. В результате жесткого давления СССР на США и угрозы вступления в войну, Израилю пришлось свернуть наступление. Вскоре Израиль и Сирия договорились о прекращении огня. В результате войны 1967 года Израиль занял Восточный Иерусалим, сектор Газа, отторг у Иордании западный берег реки Иордан и Голанские высоты у Сирии. У Египта был также отторгнут Синайский полуостров. 22 ноября того же года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 242, осуждающую израильскую агрессию и требующую вывода израильских войск с оккупированных территорий. Израиль выполнять резолюцию отказался. В 1979 году в обмен на мир Синайский полуостров был возвращен Египту. 2 года назад Израиль отступил также из сектора Газа. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня экологи всего мира отмечают День защиты окружающей среды. В этом году праздник будет самым печальным за последние десятилетия, заявил директор по программам Greenpeace России Иван Блоков. Причина, по его мнению, в том, что с 2007 года российские власти отменили проведение государственной экологической экспертизы. По мнению «зеленых», этот шаг государства ухудшит и без того непростую экологическую ситуацию в российских городах. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Решение депутатов Госдумы, активно поддержанное правительством, об отмене государственной экологической экспертизы вызвало возмущение экологов. По представлению законодателей, госэкспертиза усложняла процедуру подготовки объекта для строительства. Теперь где строить и что можно решить, ограничившись градостроительной экспертизой, которую проводят чиновники без привлечения к ней ученых и экологов, говорит директор по программам Greenpeace России Иван Блоков.
У нас очень много плохого в отношении окружающей среды было сделано в последние годы. Пожалуй, начиная с 2001 года, ситуация с охраной природы только ухудшалась и ухудшалась. И в качестве последнего гвоздя в этом году забит тот самый закон, который отменил государственную экологическую экспертизу. Наверняка многие наши коллеги будут проводить какие-то акции, но вот основные проблемы, которые есть, они, к сожалению, не решаются акциями, они решаются или законодательным путем, или путем адекватных действий исполнительной власти, чего в нашей стране не наблюдается.
Иван Блоков приводит яркий, по его мнению, пример безразличия государства к проблемам охраны окружающей среды. Это попытка начать строительство объектов на территории национального парка в Сочи для возможного проведения там Олимпиады.
Это абсолютно противозаконное, неадекватное решение, которое недопустимо ни с экологической точки зрения, ни разумно с экономической. Но тем не менее, чтобы захватить территорию, власти на это идут. На наш взгляд, даже когда принимался лесной кодекс, для того, чтобы позволить строительство на территории национального парка, в третьем чтении уже было внесено изменение в закон о введении в действие лесного кодекса, что является нарушением всех вообще положений регламента Думы, и строительство на территории национальных парков было разрешено.
Если рассматривать ситуацию с охраной окружающей среды в целом, то сегодня существует множество проблем, которые необходимо решать в экстренном порядке, говорит Иван Блоков.
Скачкообразно растет количество отходов, которые образуются на территории Российской Федерации. И при этом они растут намного быстрее, чем растет, например, ВВП. С отходами большая проблема, эта проблема не решается, я имею в виду как отходы промышленные, так и отходы, непосредственно бытовые отходы. У нас резко ухудшилась служба по охране лесов от пожаров. У нас есть данные на середину мая, если сравнивать данные, которые официально были отчитаны в России, и данные спутникового мониторинга, то разница получается в 15 раз. Она, возможно, немножко меньше, но то, что у нас не учитывается и не тушится огромное количество лесных пожаров, безусловно, создает гигантские проблемы. У нас впереди ожидается строительство нескольких десятков атомных электростанций, включая самое опасное, что только можно придумать в мире, это плавающие атомные станции. Таких проблем по всей стране становится, такого рода проблем становится все больше и больше.
Главной своей победой экологи считают утверждение нового национального парка. В ближайшие дни ожидается подписание еще 2 постановлений по созданию федеральных охраняемых территорий. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Увеличится ли в России президентский срок с нынешних 4 до 5 или даже 7 лет? О предложениях такого рода, которые все чаще звучат из уст политиков, сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире в программе «Время гостей» будут говорить председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству Владимир Плигин, «Единая Россия», депутат Государственной Думы, заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Попов и член Политсовета Союза правых сил Борис Надеждин. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга. В том числе узнаем ответ на вопрос, чего добиваются голодовкой представители петербургского малого бизнеса. Газеты Хабаровского края о борьбе инвалидов и чиновников, а также о разгорающемся конфликте между застройщиками и жильцами. Новости экономики и спорт. Поговорим о теннисе, футболе и проблемах судейства в хоккее. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае сегодня проходят похороны студентов Дмитрия Блохина и Павла Чадина, убитых неизвестными в ночь на воскресенье. Правозащитники обеспокоены ростом в России преступлений на почве национальной ненависти. Наибольшее число подобных преступлений совершается в Москве, затем идут Петербург и Нижегородская область. В Петербурге представители местной ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса объявили бессрочную голодовку. Президент США Джордж Буш, находящийся с визитом в Чехии, сегодня выступит в Праге на международной конференции по демократии и безопасности. В Москве на Новодевичьем кладбище сегодня пройдет панихида по Мстиславу Ростроповичу на 40-й день после его смерти. Американские войска контролируют лишь треть районов Багдада, признает командование США в Ираке. По словам военных, несмотря на размещение в иракской столице дополнительных подразделений, в последние 4 месяца ситуация в области безопасности остается сложной. Американский военный судья снял обвинения с 2 заключенных тюрьмы Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Афганские власти заявили, что готовы передать тело убитого в мае полевого командира талибов Муллы Дадулы его родственникам в обмен на освобождение 5 афганских медицинских работников, захваченных в заложники в марте. Министр обороны США Роберт Гейтс проводит в Бишкеке переговоры с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Главная тема – военное сотрудничество 2 стран. Сегодня исполняется ровно 40 лет со дня начала на Ближнем Востоке так называемой 6-дневной войны. В Иерусалиме запланирован митинги и шествия с призывами к мирному регулированию арабо-израильского конфликта. В США конгрессмену-демократу Уильяму Джефферсону предъявлены обвинения в вымогательстве и коррупции. Члены Палаты представителей от штата Луизиана грозят 235 лет тюрьмы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Скандал вокруг продажи одного из самых дорогостоящих объектов столичной недвижимости. Проект строительства автомобильного тоннеля под Невой и другие события в жизни Москвы и Петербурга сейчас в нашем эфире у Татьяны Вольской.
Москва. Городское правительство обратилось в Генеральную прокуратуру и ФСБ столицы по факту продажи с аукциона имущества Мосрыбокомбината. Как сообщил заместитель руководителя департамента имущества города Игорь Игнатов, 28 мая был проведен конкурс по продаже 6 зданий производственного назначения, принадлежащих комбинату. По мнению Игнатова, конкурс был проведен незаконно, поскольку задолженность комбината перед бюджетом и всеми кредиторами была погашена в полном объеме в срок до 25 мая. Петербург. Премьер-министр России Михаил Фродков подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения по Орловскому тоннелю под Невой, проезд по которому будет платным. О проведении открытого конкурса, по результатам которого и будут определены участники строительства и эксплуатации тоннеля, должно быть объявлено до 31 декабря 2007 года. Между тем и экологи, и представители Роспотребнадзора дали негативную оценку проекта Орловского тоннеля, существующего в нынешнем виде, сообщил заведующий отделом гигиены и окружающей среды Роспотребнадзора по Петербургу Николай Боровков.
В том варианте, в котором проект был предложен сейчас, однозначно не обоснована безопасность подобного решения. Поэтому необходимо принимать или другое проектное решение, или проводить специальные мероприятия, обосновывающие безопасность принятых проектных решений. К сожалению, в рамках нового законодательства в адрес Роспотребнадзора проекты строительства и вообще надзор за проектами строительства теперь не поступают. Поэтому у меня убедительная просьба в том числе в прессе продолжить контроль за ситуацией, складывающейся со строительством Орловского тоннеля, и не оставить без внимания данную ситуацию.
Москва. Предприятия и организации Московской области используют земли сельскохозяйственного назначения в целях производства сельхозпродукции неэффективно. К такому выводу пришли контролеры Счетной палаты России в ходе соответствующей аудиторской проверки. Наблюдается истощение земель из-за сложного и дорогостоящего оформления. Лишь 30% областных предприятий землепользователей оформили право аренды или собственности, что не позволяет вовлечь в хозяйственный оборот большую часть земельных участков. Петербург. К середине августа в Иркутске должна завершиться акция, стартовавшая вчера в Петербурге, участники которой в буквальном смысле хотят ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. В рамках всероссийского пробега коммунальной техники колонна из 7 единиц спецавтомобилей «Мультикар», оснащенных различными видами навесного оборудования для применения в городском хозяйстве, своим ходом должна пройти маршрут протяженностью более 10 тысяч километров через 25 российских городов. В каждом городе участники автопробега намерены показать возможности современной техники в области ремонта и содержания дорог, уборки прилегающих территорий, садово-парковых работ в условиях реальной жизни на улицах российских городов. Новости Москвы и Петербурга. 5 июня. Татьяна Вольская.
Это «Свобода в полдень». Еще об одном событии в Санкт-Петербурге сейчас подробнее. Представители городской ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса объявили бессрочную голодовку. Они считают, что это последний шанс донести до властей информацию о критической ситуации, сложившейся в городе в отношении малых предприятий, рассказывает Татьяна Волович.
Офис петербургского отделения партии «Яблоко» уже второй раз за месяц становится штаб-квартирой голодающих. 27 мая завершилась голодовка обманутых дольщиков, в результате которой власти были вынуждены признать существование проблемы в гораздо большем объеме. И вот теперь объявили голодовку 5 членов Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса. Вот как объясняет свое решение один из участников голодовки, заместитель исполнительного директора Ассоциации Сергей Веснов.
Государство не поддерживает мелкий бизнес в нашем городе. Мы на грани вымирания. Уже порядка 20% осталось малого бизнеса в нашем Санкт-Петербурге. Так больше продолжаться не может.
17 апреля сопредседатель Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Марина Журавлева, которая также принимает участие в голодовке, направила Валентине Матвиенко письмо, в котором от имени предпринимателей напомнила губернатору о ее словах о необходимости создания ТСЖ и подключения к этому процессу малых предприятий. Реально же городские чиновники, лоббирующие монополистские устремления жилкомсервисов и нарушающие законные права граждан, образующих независимые ТСЖ, не считаются ни с прокурорскими представлениями, ни даже с решениями судов, вступившими в силу. Однако вместо ответа от губернатора предприниматели получили очередную отписку от исполняющего обязанности председателя жилищного комитета администрации господина Гайдея, свидетельствующую о полной некомпетентности высших должностных лиц Смольного. Один из участников голодовки, председатель ТСЖ «Северный оазис» Андрей Панченко, считает, что критическая ситуация в сфере ЖКХ создается искусственно чиновниками, всеми силами старающимися не упустить свою монополию.
Реформа ЖКХ в Питере проваливается. И проваливается она потому, что, во-первых, есть монополизм жилкомсервисов, которые не отпускают от себя дома, не хотят их передавать. Мы будем голодать до тех пор, пока этот вопрос не будет решен.
Таким образом, призыв губернатора, обращенный к представителям малого бизнеса идти в жилищно-коммунальную сферу, оказался в действительности пустым звуком. В этой сфере малые предприятия подвергаются точно таким же гонениям, как и в сфере пассажирских перевозок, мелкорозничной торговли, о чем, например, свидетельствует рассказ предпринимательницы из Пушкина Галины Сурсовой, решившей присоединиться к голодающим и объявившей предупредительную голодовку.
У нас убирают платки чуть ли не ежедневно, просто сносят крышу. Без предупреждений. У нас был случай, предприниматель Григорьева, у нее вообще мочи увезли. Вместе с товаром человек пришел, и пустое место. И концов не найти. У нас крышу увезли, нам до сих пор не известили, где она. С каждым годом стало все хуже и хуже. Последние 2 года нас, например, ни на какие, ни на собрания уже не приглашали. Как будто не существует нас.
Как рассказала Елена Гончар, приехавшая поддержать свою коллегу, ситуация в Пушкинском районе по отношению к предпринимателям ужесточилась с приходом новой администрации.
С этой администрацией, которая пришла сейчас, она категорически настроена, у нас идет зачистка полнейшая, без решения суда. Законы не выполняются ни судебными властями, ни прокурорским надзором. Что касается постановления правительства о ликвидации остановочных павильонов, там постановление правительства было написано, что будут предоставляться альтернативные места. То есть это не будет в ущерб малому бизнесу. Но ситуация у нас в районе такова, что это только на бумагах. Дело в том, что администрация всегда постоянно говорит, что мы вам выделили альтернативные места. У меня есть фотографии этих альтернативных мест, где это пустыри, это кладбище, где предприниматели заведомо будут там уже похоронены вместе со своим имуществом.
Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Даниил Коцубинский считает, что городские власти и в первую очередь губернатор обязаны отреагировать на обращение предпринимателей по существу, а не в форме нелепых отписок.
Мы должны получить гарантии доведения всей совокупности вот тех фактов, которые мы изложили в наших требованиях, до сведения Валентины Ивановны Матвиенко. То есть встреча с ней, честно сказать, с моей точки зрения, является обязательной, но даже если по каким-то причинам она пришлет кого-то, это кто-то должен прийти как представитель ее лично, а не как глава комитета, член правительства и так далее. И вот мы будем воспринимать встречу с этим кем-то, а мы все-таки надеемся, что с ней самой, как встречу с главой города, и после этого мы уже будем говорить о том, что нас услышала или не услышана Валентина Ивановна Матвиенко. Соответственно, решение о том, что, как продолжать акцию или ее прекращать, мы примем по итогам вот этой личной встречи.
Предприниматели надеются на диалог с властью, который мог бы привести к изменению в сфере малого бизнеса. Для этого надо быть услышанными. Вероятно, поэтому главный призыв голодающих выражен лозунгом «Валентина Ивановна, раскройте уши, спасите наши души». Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, борьба инвалидов с чиновниками, а также разгорающийся конфликт между застройщиками и жильцами. Таковы главные темы газет Хабаровского края, с обзором которых в нашей программе корреспондент «Свободы» Алексей Минин.
Приехали. Так озаглавлена статья в еженедельнике «Амурский меридиан». Речь в ней идет о льготе на проезд, которую у инвалидов хотели отобрать. Правда, материал вышел с некоторым опозданием. Постановление губернатора об отмене льготы уже утратило силу, и льгота восстановлена. Газета в своей статье приводит мнения разных сторон – чиновников, транспортников и самих инвалидов. Чиновники приводят разные доводы в свое оправдание, транспортники к проблеме безразличны, инвалиды возмущены. Возможно, пишет газета, хабаровские перевозчики просто не знают, как можно поделить вырученные от продажи льготных проездных деньги. В общем, пока одни борются за повышение проездного тарифа, а другие думают, как поддержать всех, инвалидам, скорее всего, выход из транспортного кризиса придется искать самостоятельно. Уповать на Москву в данном случае бессмысленно. Конец цитаты. Против строительства крупного спортивного центра выступили жители нескольких домов в центре Хабаровска. Часть территории, которая должна уйти под будущий спорткомплекс, занимают личные гаражи некоторых из жильцов. Всего 18 штук. Между тем, мэрия Хабаровска, давая в свое время разрешение на их установку, сразу оговорилась, что это временно. Как пишут Приамурские ведомости, гаражи стоят прямо на газовой трубе. Многим непонятно, как вообще было дано разрешение на установку гаражей в этом месте. Компания-застройщик предложила компромиссный вариант – вместо обычных гаражей построить подземные. Однако владельцы гаражей выступили принципиально против стройки.
Дядя же не построит для них подземный гараж. То есть туда нужно будет вкладывать долевой как бы участок. Зачем вкладывать долевой, когда вот уже вот это есть? Лучше всеми правдами и неправдами защитить то, что есть. Это проще.
Окончательное решение теперь будет принимать Хабаровская мэрия. Не исключено, что проект межевания будет утвержден и эта территория отойдет застройщику. Что будут в этом случае делать жильцы близлежащих домов, неизвестно. От интервью они отказались. Хабаровск отметил 149-ю годовщину со дня своего образования. Официальная дата рождения города – 31 мая. Но основные торжества и массовые гуляния были перенесены на субботу, 2 июня. Газетная публикация об этом еще только готовится, а вот телерадиосюжеты уже вышли. Открылось празднование театрализованным шествием по центру Хабаровска. Оно проходит в день рождения города уже 5-й год подряд.
Специально для праздника шили эти костюмы, украшали. С таким настроением хорошим.
Отличная погода и, конечно, естественно, у всех бодрое, веселое настроение. И, конечно, очень приятно пройтись по общему шествию.
Всю вторую половину дня и вечер хабаровчан и гостей города развлекали различные творческие коллективы, в том числе прибывшие из городов-побратимов Хабаровска. Венцом праздника стал фейерверк. В этом году День города решено отмечать без особой помпы. С большим размахом будет отмечаться следующий 150-й день рождения Хабаровска. Хабаровчанин Артем Кузнецов не поедет на детский конкурс Евровидения. Как отмечает программа «Вести Хабаровск», Артем не набрал нужного числа голосов. Скорее всего, сказалось то, что когда шла трансляция российского полуфинала, в Хабаровске была глубокая ночь. Сам же Артем еще перед отъездом не скрывал оптимизма.
Ну вот, пока что пройти на Евровидение. Двадцатку. Ну и победить, конечно же. Чего бояться? Жюри? Нет, не страшно.
Стоит добавить, что юного исполнителя воспитывает бабушка, так что деньги на поездку в Москву собирали всем миром. Как Артем отреагировал на проигрыш, пока неизвестно.
С обзором газет Хабаровского края вас познакомил Алексей Минин. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае сегодня проходят похороны двух подростков, убитых неизвестными в ночь на воскресенье. В городе усилены меры безопасности. Власти опасаются беспорядков на межнациональной почве. Президент США Джордж Буш, находящийся с визитом в Чехии, сегодня выступит в Праге на международной конференции по демократии и безопасности. Сегодня исполняется ровно 40 лет со дня начала на Ближнем Востоке так называемой «шестидневной войны». Американские войска контролируют лишь треть районов Багдада, признает командование США в Ираке. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас главные экономические новости сегодняшнего дня. У микрофона Сергей Синицкий.
Торги фьючерсными контрактами на поставку российской нефти РЭПКО будут перенесены с Нью-Йоркской товарной биржи в Санкт-Петербург на новую сырьевую биржу, которая по планам откроется до конца 2007 года. Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли России Кирилл Андросов. Нефтяная смесь РЭПКО пока ничем не отличается от той, которая известна как Urals, и один баррель которой всегда оценивается дешевле, чем более чистой смеси Brent нефти Северного моря. РЭПКО котируется на бирже в Нью-Йорке с октября 2006 года, однако до сих пор не был заключен ни один контракт на ее поставку. Российские нефтяные компании не проявляют интереса к этим торгам. Рост потребительских цен в России за первые 5 месяцев года составил 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. За первые 5 месяцев прошлого года темпы инфляции, по данным Банка России, составили 5,9%. Американская компания Avaya, крупнейший в мире производитель офисного телекоммуникационного оборудования, будет выкуплена двумя частными американскими инвестиционными компаниями TPG Capital, четвертой в стране по объему активов под управлением, и Silver Lake. Сумма сделки 8,2 миллиарда долларов делает ее крупнейшей из подобных в индустрии производства телекоммуникационного оборудования. Компания Avaya – бывшее подразделение корпорации Lucent Technologies, отделившаяся в октябре 2000 года. Почти половина всего персонала компании работает за пределами Соединенных Штатов. На фондовом рынке Китая котировки акций компаний повысились сегодня в целом на 3,5% после снижения в понедельник на 8%, третьего крупного их падения за последнюю неделю. Китайские власти считают нынешнюю коррекцию на фондовом рынке вполне нормальной, а эксперты не исключают снижение котировок еще как минимум на 20%. На фоне продолжающегося падения в Китае акции компаний на других фондовых биржах стран Азии наоборот дорожают. В целом главный индекс фондового рынка Китая повысился в течение прошлого года почти в 2,5 раза, а с начала 2007 года, даже с учетом трех последних падений, еще на 40%. Для сравнения, главный индекс фондового рынка России, РТС, с начала года снизился на 4,8%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25,89, на завтра 25,84. К евро на сегодня 34,81, на завтра 34,89. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,35.
Сергей Сининский и главные новости в российской мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Еще раз добрый день, Наталья.
Добрый день,
начнем,
Марк.
Начнем опять с последних результатов на открытом чемпионате Франции по теннису, я думаю.
Да, вчера там были сыграны 4 матча 1-8 финала в мужском одиночном разряде. Россиянин Игорь Андреев обыграл киприота Маркоса Багдатиса 2-6, 6-1, 6-3, 6-4. Испанец Карлос Мойя взял верх над шведом Йонасом Бьоркманом 7-6, 6-2. 7-5. Серб Новак Джокович был сильнее другого испанского теннисиста Фернандо Вердаско 6-3, 6-3, 7-6. И еще один представитель Испании, главный фаворит этих соревнований Рафаэль Надаль, выиграл у австралийца Лейтона Хьюита 6-3, 6-1, 7-6. В четвертьфиналах в среду встречаются Надаль Моя и Джокович Андреев, а сегодня будут играть швейцарец Роджер Федерер с испанцем Томми Робредо и россиянин Николай Давыденко с аргентинцем Гильермо Канесом. Также на сегодня запланированы все женские четвертьфиналы. В Национальной хоккейной лиге сыгран 4-й матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Анахайм на своей площадке одержал победу над Оттавой со счетом 3-2 и упрочил свое преимущество в серии до 4 побед 3-1. Вратарь Анахайма россиянин Илья Брызгалов участие в этой игре не принимал. Тренер сборной Хорватии по футболу Славен Билич отчислил из команды Антони Шерич. Защитник Панатинаикоса был недоволен своим положением в качестве запасного и высказался на этот счет в интервью после матча со сборной Эстонии. В результате Билич принял решение готовить команду ко встрече со сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы без Шерич. Ну и кроме того, Билич заявил, что бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич вряд ли появится завтра в основном составе сборной Хорватии. Итальянец Клаудио Раньери сменил француза Дидье Дешама на посту главного тренера Ювентуса. Раньери подписал с туринским футбольным клубом 3-летний контракт и к работе приступит 1 июля. В сезоне, который недавно завершился в итальянской серии А, Раньери тренировал Парму, которую спас от вылета в низшую лигу. До перехода в Парму он 2 года работал телевизионным экспертом, а ранее возглавлял лондонский Челси и в первом сезоне после покупки клуба Романом Абрамовичем привел клуб ко 2-му месту в чемпионате Англии и полуфиналу Лиги чемпионов, но тем не менее был уволен. До перехода в лондонский клуб, в котором Раньери отработал 4 сезона, он возглавлял итальянские Кальери, Наполи и Фиорентино, а также испанские Валенсию и мадридские Атлетико. И, как всегда, по окончании европейского футбольного сезона в средствах массовой информации появилось множество предположений относительно переходов игроков. Вот некоторые из самых последних сообщений. Барселона опровергает информацию о том, что интересуется полузащитником Челси Фрэнком Лэмпардом. Манчестер Юнайтед отвергает заинтересованность в форварде сборной Франции Николя Анелька. Интер намерен отказаться от услуг бразильского нападающего Адриана, который предположительно перейдет в Челси. И также появилась информация о том, что миланский клуб может взять в аренду Дэвида Бекхэма по окончании сезона в американской лиге MLC, чтобы задействовать его в Лиге чемпионов. И, наконец, по информации официального сайта французской команды «Марсель», ее лидер Франк Рибери в ближайшее время может перейти в Баварию. Проблемы судейства в игровых видах спорта в последние годы стали одними из наиболее часто обсуждаемых. Особенно это, конечно, касается футбола, где ни один отчет об игре не обходится без упоминания роли арбитра в исходе матча, а иногда с судьями связаны и криминальные сводки. Вспомним, например, дело об избиении арбитров в Лобне после матча 1/64 финала Кубка России. На эту тему, кстати, сегодня есть большой материал в советском спорте. Но мы сегодня поговорим о сложностях судейской работы в другом виде спорта – хоккее. Проблемы там стали настолько серьезными, что в Канаде даже разработали специальную научную программу, призванную помочь арбитрам снять психологический стресс. Причем касается эта программа в основном любительского спорта, так как в профессиональных организациях, таких как, например, Национальная хоккейная лига, ситуация несколько лучше, но, тем не менее, проблемы массового канадского хоккея, в частности, арбитража, на взгляд нашего экономического эксперта Роберта Воскричана, могут быть интересны всем.
С первых дней появления хоккея появились и сомнения у болельщиков и вообще у хоккейной общественности как в компетентности арбитров, так и в их добропорядочности. И эта профессия, я имею в виду хоккейных арбитров, не для слабых людей. Как только судья дает свисток, на него оборачиваются тысячи глаз. И какое бы решение ни принял судья, всегда найдутся тысячи, а если говорить о телевизионной аудитории, миллионы тех, кто согласны с этим решением, и примерно такое же количество тех, кто не согласны, и которые обзывают судью последними словами. И все это, естественно, не добавляет здоровья представителям этой героической профессии. Учитывая, что Канада – это не просто хоккейная страна и родина хоккея, а хоккей – это что-то вроде квазирелигии, я бы даже сказал, в Канаде, неудивительно, что именно в Канаде впервые обратили внимание на эту проблему. Более того, они взялись за нее с таким вот научным подходом. И был выделен грант 130 тысяч долларов, причем долларов не канадских, а американских, то есть это значительная сумма, на то, чтобы исследовать те стрессы, которым подвергается хоккейный арбитр. Результаты будут известны примерно через год, потому что программа рассчитана на 2007 и 2008 годы. И будут опрошены примерно 10 тысяч судей. Понятно, что такое количество судей, это речь идет о любительском хоккее, потому что в НХЛ их несколько десятков, и у них нет никаких проблем ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения оплаты труда и так далее. Но и понятно, что такое массовое явление, как любительский хоккей, требует соответствующего научного сопровождения. К сожалению, даже в любительском хоккее в Канаде распространены случаи вандализма по отношению к судьям, случаи неприкрытой агрессии как со стороны игроков, так и со стороны тренеров. Известны случаи, когда во время матча были разбиты защитные стекла, а один судья просто сбежал с середины матча, испугавшись за свою жизнь. Наибольшее количество нареканий со стороны судей в адрес тренеров, которые часто бывают недовольны решениями, принимаемыми арбитрами, и высказывают им все, что они о них думают. Некоторые ученые, в частности профессор Лоренс, который входит в эту группу по изучению психологии судей и борьбы со стрессами, говорит, что судьи должны быть лучше подготовлены психологически и физически, чем игроки. То есть, другими словами, судьи работают в более сложной и враждебной ситуации, нежели сами игроки, и требуется более высокая квалификация. В чем суть этой программы? Что она должна дать? Она должна дать рекомендации, она должна выработать программы вспомогательные для того, чтобы судьи могли легче переносить стресс. Казалось бы, такая, в общем-то, не конкретная, что ли, я бы даже сказал, некая абстрактная программа, и тем не менее немалые деньги выделены на исследование, говорит о том, что до тех пор, пока в других странах, уже не будем называть, каких именно странах, вот такой подход не возобладает, научный подход, отношение к хоккею не просто как к игре или некой там национальной гордости, еще чего угодно, а именно к хоккею как к чему-то такому, к чему надо относиться с предельной серьезностью. До тех пор канадцы, конечно, будут непобедимы на всех турнирах и в любительском хоккее, и в профессиональном хоккее, и в клубном, и в каком угодно другом.
Думаю, что к программе канадских ученых, о которой рассказал Роберт Воскоричан, следует присмотреться и российским спортивным чиновникам. Конечно, в России хоккейных арбитров несколько меньше, чем в Канаде, но, тем не менее, их много, и проблемы существуют здесь те же. Ну, а возвращаясь к футбольным судьям, отмечу, что бригада российских арбитров во главе с Николаем Ивановым будет судить отборочный матч чемпионата Европы 2008 года между сборными Лихтенштейна и Испании. Этот матч, а также множество других встреч Евро-2008 состоится завтра. Ну а сегодня главным событием дня станут четвертьфиналы на открытом чемпионате Франции по теннису. О том, кто будет выступать в мужском одиночном разряде, я уже упомянула в новостях. А у женщин за выход в полуфинал будут бороться бельгийка Жюстина Анен с американкой Сериной Уильямс, Елена Янкович из Сербии с чешской теннисисткой Николь Вайдишевой, еще одна представительница Сербии Анна Иванович с россиянкой Светланой Кузнецовой. И один матч будет российским. Мария Шарапова сыграет с Анной Чеквитадзе.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях в наших информационных программах сегодня рассказывала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите, после выпуска новостей ток-шоу «Человек имеет право». Сегодняшняя тема программы – «Право на реализацию национального проекта образования». Участники передачи – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по образованию и науке Олег Смолин, ректор Российского государственного торгово-экономического университета Тарас Шамба и студенты столичных вузов, ведущий Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
И в случае размещения систем противоракетной обороны в Европе будут ответы.
У нас изъяли полностью тираж газеты, из которой мы выпустили для агитации на марше.
В помещении УБОП его избили двое сотрудников данного милицейского подразделения.
Во время обыска в доме конгрессмена Уильяма Джефферсона в его холодильнике нашли 90 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный.